По кювету дороги, пригибаясь, бежал боец, спрашивая на ходу комбата. «В чем дело?» — откликнулся Еремеев. «Товарищ майор!» — докладывает боец Бабенко. «Там пулемет. Командир роты спрашивает, что делать». «Что, вас учить?» — крикнул Еремеев, в негодовании поднимаясь в кювете во весь рост. «Забыли?» «Да что вы, товарищ майор!» — оторопел боец, сроду не видевший комбата в таком гневе. «Да вы сами, мы только спросить!» Но Еремеев не слушал его, уже бежал по кювету к командиру роты. Подумал Крутов, — правду говорят, в тихом-то омуте чертей вдвое. Вскочив, он помчался следом. Еремеев насел на командира роты. «Забыли? Забыли, чему учил вас полмесяца? Пулемет!» — злобно передразил он, даже не пригнувшись, когда трассирующие пули, свистнув над головой, унеслись вдаль. «Встать, когда старший командир стоит!» — снова заорал он на ротного. «Действуйте, а не разводите руками!» «Кудря! Подавить пулемет!» — приказал командир роты. «Разрешите и мне!» — обратился Бабенко. «Давай, быстрей!» Из темноты донеслась тихая команда. «Вперед пошел, ребятки!» — прошуршала по мерзлой земле плащ-палатка. Вражеский пулемет, было замолчавший, снова сыпанул пулями. В ответ гулко ударил станковый пулемет «Кудри». «Наш перекукует немецкого», — сказал боец, лежавший рядом с Крутовым. «Кудря на эти дела мастак. Он барыню на своем пулемете выстукивает». Максим замолчал. Молчал и вражеский пулеметчик. Рванув тишину, грохнула противотанковая граната. «Ну что, долго они там будут копаться?» — подал голос Еремеев. Послышались шаги торопливо идущих людей. Бабенко, бросив к ногам немецкий пулемет, сказал: «Вот, трофей, ваше приказание исполнили». Этой ночью еще не раз вспыхивала перестрелка. Но батальон упорно продвигался вперед, пока не вышел к тому месту, которое указал на карте Черняков. Еремеев обосновался прямо на дороге, в глубокой воронке, вырытой реактивным снарядом. На Крутого он сердился и избегал разговора. Полковые связисты, тянувшие линию за батальоном, собрались в обратный путь. Крутов присоединился к ним. Вдоль дороги отдельными группами бойцы долбили землю. Это Усанин прикрывал Еремеева от возможной контратаки во фланг. Черняков перешел в тот самый блиндаж, который оставил Еремеев. Было шумно. Связисты перекликались со своими промежуточными контрольными постами, громко разговаривали офицеры. Коротко доложив обстановку в батальоне, Крутов присел в самом углу блиндажа. Усталость брала свое. Постепенно он потерял нить разговоров, задремал. Он еще помнил, как ушел из блиндажа Кожевников подталкивать тылы, как спрашивал по телефону Черняков у Санина про его успехи, но это уже урывками. Помнил, была мысль, как бы его не послали опять туда. И на этом все обрывалось. Крутов уснул, будто канул в воду. Глава 10. Вспомогательный пункт управления армии, ВПУ, размещался на небольшом удалении от линии фронта в деревне Черноручье. Громыхание своей артиллерии доносилось сюда, как раскаты далекой грозы. В окнах тонко и жалобно звенели стекла, вздрагивая, когда сильные удары сотрясали землю. «Пушечная бригада», — отмечал про себя Березин. Потом громыхание прекратилось. Скупые строки телеграфных лент донесли, что части ведут бой в глубине обороны противника. В 12 часов Березин передвинул на своей карте красное полукружье наступающих дивизий на зубчатую линию переднего края обороны противника. В 2 перенес их чуть вперед, заняты деревни Зоалище и Шарики. В 3 положение не изменилось, только у Безуглова, наступавшего левее Дыбачевского, части продвинулись на 2 километра. Наступление затухало. Почему? Этого Березин не мог прочесть в донесениях, узнать по телефону. Не раздумывая, он выехал в войска, чтобы своими глазами увидеть положение дел и понять, от чего исходит неясность. Туман мешал видеть, что делалось по сторонам дорог. Но Березин и без того знал, что все овраги и рощицы до отказа забиты войсками, артиллерией и машинами. Это свежие части, гвардия. Ему очень важно определить, не настал ли момент для ввода их в бой. Бросить их в наступление, когда моральное состояние обороняющихся частей противника еще не надломлено, значило растратить силы понапрасну на второстепенные задачи. Опоздать — все равно, что боксеру нанести удар, когда противник уже от него закрылся. Судя по донесениям, гвардию вводить рано. Но если Безуглов еще продвигается, не намечается ли у него что-нибудь похожее на успех? К нему и направился Березин. На наблюдательном пункте он застал горячую суету сборов. Майор, начальник оперативного отделения, доложил. «Генерал ушел на наблюдательный пункт командира полка. Указывайте дорогу», — приказал Березин, усаживая майора в свою машину. Безуглова они нашли в окопе, недавно отбитом у противника. Он не спеша доложил Березину, что ведет бой двумя полками, что противник сопротивляется и отступает без всякой паники. Безуглов озабоченно сдвинул брови, припоминая, что еще необходимо доложить командующему. «Так вот», — сказал он, — «неожиданности у нас не получилось. Болтаем много, когда молчать надо. А теперь из-за каждого куста приходится выковыривать пулеметчиков, своих солдат класть». Это была суровая, неприятная правда. И Березин смолчал. Он это уже знал. «Приказал Томину спать, а как стемнеет, пущу на бояры», — продолжал Безуглов. «Правильно», — сказал Березин. «Главное, не дать передышку немцу. Перестраивайтесь на ходу, просачивайтесь в тыл и разворачивайтесь у него за спиной. Где надо, действуйте мелкими группами, больше шуму. К утру бояры должны быть у вас». «Возьму», — пробасил Безуглов. Березин выехал в обратный путь, твердо уверенный, что для гвардии время еще не пришло. Еще он был почему-то уверен, что Безуглов обязательно возьмет бояры. Нравились ему люди, умеющие в любой обстановке оставаться деловитыми и напористыми. Вернувшись на ВПУ, Березин, забыв о времени, еде, отдыхе, отдался делу. Он любил целиком погружаться в работу, любил, когда становилось тесно во времени до того, что вздохнуть некогда, когда забываешь о себе, а только чувствуешь «остановись», и замрет, как птица на лету, вся сложная машина руководства боем. Обычно он умел заставлять себя сосредоточиваться, но сейчас, о чем бы ни приходилось думать, в голове неотвязно стояли бояры. Хотелось узнать, как идут дела, но он терпеливо ждал сообщения от Безуглова, не желая дергать его телефонными разговорами. Двинуть полк с места, и то надо время, а тут взять такую деревню. «Позвонить сам», — думал он, совершенно не предполагая, что события уже идут полным ходом. В эти напряженные часы Березин как-то бессознательно не придавал значения строкам донесений с наблюдательных пунктов о том, что на стороне противника замечено зарево. Мало ли что может гореть во время наступления. Он не замечал за работой хода времени, и поэтому сообщение Безуглова прозвучало для него так неожиданно. Безуглов докладывал, что взял бояры, захваченный дивизион тяжелых орудий, пленные, трофеи, решил снять остальные полки и двинуть по горячему следу. В заключении Безуглов попросил предупредить соседей, пускай сами побеспокоятся о флангах. «Отлично!» — воскликнул Березин. «О флангах не беспокойтесь. Утром приступим к выполнению второго этапа операции. А пока вашей дивизии придется действовать одной. Передайте отличившемуся полку мою благодарность. Что нужно дивизии? Гаубичные снаряды? Да, у меня с гаубичными тоже бедно, но для вас прикажу выделить. Немедленно распорядитесь выслать машины. В ваше распоряжение передаю полк истребительной артиллерии. Используйте его смело. На эти орудия боеприпасы не лимитированы. Пробивайтесь вперед. Королева к утру должно быть ваше». Березин был очень доволен, что удалось захватить деревню бояры. Если еще удастся овладеть Королева, тогда прорыв перехлестнет за артиллерийские позиции противника, и можно смело вводить в бой гвардию. Воодушевленный, он мерил скорыми шагами комнату и восклицал: «Молодец! Честное слово, молодец! Теперь пойдет!» Под «пойдет» он разумел разворот всех действий на следующий день, поэтому надо было продумать расстановку сил всей армии, следовало вызвать начальника штаба. Когда Семенов вошел, Березин кивком пригласил его к столу. «Обстановка в корне меняется в нашу пользу», — сказал он. «Без углов взял бояры». «Зато Дыбачевского застой», — вставил Семенов. «Получается разрыв. Надо подхлестнуть всех, не только его. Это важно на будущее». Семенов достал блокнот и стал делать в нем быстрые пометки, изредка наклоняя голову в знак того, что приказание понято и разъяснений не требуется. При каждом кивке тускло поблескивала его прикрытая светлыми волосами облысевшая макушка. «Напишите отдельный приказ», — продолжал Березин, расхаживая по комнате. «Томина и всех отличившихся при захвате бояры наградить. Ночные действия пропагандировать всеми доступными средствами, вплоть до повышения отличившихся сержантов и офицеров в звании и должности. Второе. Надо приблизить медсамбаты и командные пункты дивизии полков передовой. Кстати, не кажется ли вам, что и нам с вами было бы полезнее находиться поближе к войскам?» Семенов кивнул. «Будет исполнено, товарищ командующий. Главное, проследите, чтобы гвардия чуть свет уже приступила к выполнению задачи», — предупредил Березин. «Я надеюсь, что к утру у нас будет Королева, а это ключевая позиция. Кто ею владеет, у того большие преимущества». Дыбачевский, разбуженный среди ночи, долго не хотел подниматься. Он не любил бодрствовать ночью. Сама природа предопределила ночь для сна и покоя, и что за смысл будить его, когда кругом затишье? Хорошо и так, что он, генерал, уже трое суток невылазно торчит в этом погребе-блиндаже. «Товарищ генерал!» — не унимался и тряс его за плечо офицер. «Срочно! Из штаба армии!» Слова о штабе заставили Дыбачевского немедленно подняться. Он аппетитно еще раз потянулся, рывком сбросил с нар ноги и сел. «Что такое? Давай!» Офицер подал ему развернутую папку. «Вместо решительных активных действий, ночное время», — гласил полученный приказ, «когда противник измотан дневными боями, командиры дивизий частей спокойно свернули боевые действия наступлением темноты». Дыбачевский недовольно поморщился. «Отмечая плохие действия», — тут упоминалась и дивизия Дыбачевского, «ставлю пример ночные действия Томина, ТЧК. Наступлением рассвета энергично продолжать выполнение задачи в прежних границах». Приказ излагался кратким телеграфным языком, минуя союзы и запятые. Он был длинный, на трех страницах, и подробно намечал задачу дня для гвардейцев и всей армии. Настроение было испорчено надолго. «Везет же человеку», — думал Дыбачевский о Безуглове. «У всех ничего, а он взял такую деревню, как бояры. В душе он считал себя намного способнее Безуглова, а вот поди ж ты, не везет». «Распишитесь, товарищ генерал», — попросил офицер и подал ему в руки карандаш. Дыбачевский сердито, будто колом, двинул карандашом поперек листа. Впав в дурное расположение духа, он накричал на своего начальника разведки, не сумевшего толком доложить обстановку, потом на командиров полков, даже Черняков на свой риск, наступавший ночью, и тот не миновал общей участи. «Только бы вперед!» — гневно выговаривал ему по телефону Дыбачевский. — А фланги? Где противник? Сколько вы узнали? — Я принял необходимые меры, — как можно спокойнее ответил Черняков. — Знаю ваши меры. Вот отрежут, тогда запоете. Товарищ генерал, выручай. — Прикажете вернуться? — Что? — Устанавливая локтевую связь с Каратухиным. Вместе с рассветом в блиндаж вошли офицеры различных служб со своими запросами, нужными и ненужными бумагами. Приехал и начальник штаба дивизии. Он попросил из блиндажа офицеров и, оставшись наедине с генералом, сказал: «Требуют характеристики на командиров полков». «Что у них там? Горит? Не могут подождать? Не знаешь, чем заниматься? То ли боем руководить, то ли бумажной волокитой?» «Срочно требуют в армию». «Я проектики набросал». Невозмутимо постукивая по столу карандашом, он ждал, пока Дыбачевский прочтет и подпишет уже составленные характеристики. «Тактически грамотный и инициативный командир», прочтя эти слова про Чернякова, Дыбачевский фыркнул и похлопал себя по шее. «Вот где у меня его инициатива сидит! Дай-ка сюда карандаш, я сам напишу!» не обладая достаточной теоретической подготовкой, увлекается решением мелких второстепенных вопросов в ущерб главной боевой задачи. Появились новые строки взамен зачеркнутых. Вместо насаждения твердого единоначалия в полку придерживается и командование ложно-демократических принципов руководства. В результате имелись случаи своеволия, проявленные со стороны младшего офицерского состава, что привело к напрасным жертвам и материальным затратам. Дыбачевский со злорадством поставил точку, очень довольный тем, что удалось поприжать Чернякова. Ложно-демократические принципы. С этим, брат, шутки плохи. Недалеко ускачешь.